продолжаем читать книжку «Покоритель зари». Мы остановились с вами на эсхатологических образах, которые встречают путешественники, направляясь на край свет. В прошлый раз мы говорили о столе Аслана, за которым никому не будет тесно, за которым высыхают все слезы, и за которым человек прикасается щедрости своего Бога, но забыл сказать, что посредине этого стола лежит каменный нож. Каменный нож, тот самый нож, как узнала Люси, тот самый нож, которым был убит в известной книге «Лев, колдунь и платяной шкаф», был убит Аслан, белый колдунь. То есть как бы напоминается, нож просто лежит, но напоминается, что эта щедрость растворена с его смертью, что эта щедрость, она не отменяет его смерть, что даже тогда, когда мы наслаждаемся его дарами и щедростью, мы не должны забывать о том, что он умер за нас. А зная о том, что он умер за нас, мы должны насыщаться его щедростью. Вот это антиномия, это противоречие христианства, как мы в псалме поем: «Работайте, Господи, весь со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом». Мы радуемся Его любви и щедрости, и всегда помним, что любовь – это кровавая, она крестная. И сами мы, когда несем свой крест, не должны забывать о Его щедрости, и сами мы, говоря о кресту, о кресте другим людям, не должны забывать о том, что, говоря о кресте, мы должны являть им и щедрость нашего Бога. Иначе наше свидетельство будет ложным. Ну, идем дальше. Они плывут с этого острова, где с этой горы, где они встретили стол Аслана, они плывут дальше. И вот там встречается удивительное, уже приближается к концу времени, к концу мира. Когда Репичиб начал сбираться по канату, не очень ловко, потому что шкурка его намокла и отяжелела, он провалился в воду, точнее прыгнул в воду. Капитан наклонился и прошептал: «Не говори ни слова». Как только главный среди мышей оказался на палубе, выяснилось, что его нисколько не интересовал морской народ, которому, как думали, он свалился. «Пресная, пресная, она пресная». «О чем это ты?» — в недоумении спросил Дриньян сердито и добавил: «Перестань ты, наконец, брызгаться. Я говорю, что вода пресная!» — пропищал Репичип. «Пресная, свежая, не соленая!» Как это время никто не осознавал важности этих слов, и тогда Репичип повторил старое предсказание: «Там, где небо сойдется с землей, станет пресной в море вода. Там найдешь, мой смелый дружок, то, что ищешь, далекий восток». И тут все поняли. «Принесли ведро, Ринельф!» – велел Дринян и, как только получил, зачерпнул воды, блестевшей, как стекло. Повернувшись к Каспиану, капитан спросил: «Наверное, Ваше Величество захочет попробовать первым?» Каспиан взял ведро обеими руками, поднес к губам, сначала сделал осторожный глоток, потом вдоволь напился и поднял голову. Его лицо изменилось. Не только глаза, но даже каждая черточка теперь стала ярче. «Да!» «Пресная, настоящая вода, не знаю, возможно, я умру от нее, но такая смерть, я бы все равно ее выбрал». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Эдмунд. «Она похожа скорее на свет, чем на что-то другое», – ответил Каспиан. «Вот именно», – подтвердил Репичип, – «свет, который можно пить. Должно быть, мы совсем недалеко от края света». В наступившей тишине Люси опустилась на колени и тоже напилась из ведра. «Эта вода вкуснее всего, что я пробовала в жизни. К тому же очень сытны. Теперь и есть не хочется». Все по очереди напились, а потом долго молчали. Каждый чувствовал себя как-то слишком хорошо, что не поддавалось объяснению. Но тут все начали замечать и другие изменения. Как уже говорилось, сейчас было гораздо светлее, чем на пути от острова Раманду. Солнце было каким-то уж слишком большим, хотя и не особенно жарким. Море необыкновенно ярким, а воздух буквально слепил. И теперь света стало не меньше, напротив, больше. Но они могли это вынести. могли прямо, не моргая, смотреть на солнце, могли видеть больше света, чем когда-либо раньше. И палуба, и парус, и их собственные лица, и тела становились все ярче и ярче, а каждый канат, казалось, светился. На следующее утро, когда встало солнце, которое теперь было в 5-6 раз больше, они смотрели прямо на него и различали перья летевших оттуда белых птиц. За весь день до обеда на палубе не было произнесено и пары слов. Есть тоже никому не хотелось, всем хватало воды. Тишину нарушил Дринян. Не понимаю, ни малейшего ветра, парус повис, море гладкое, как стекло, а мы летим, словно нас преследует шторм. Я тоже об этом подумал, отозвался Каспиан. Наверное, мы попали на какое-то сильное течение. Это не так уж хорошо, если у света действительно есть край, то мы приближаемся к нему, сказал Эдмунд. Вот такое погружение в воду. Вода здесь светоносная. Вода как свет. Или свет как вода. Это же не просто свет. В Священном Писании Ильюис использует здесь этот образ. Благодать Святаго Духа передается именно образом воды. «Жаждущий ко мне идет, да пьет. Я насыщу так, что вы не будете жаждать никогда». Или «Вода, которую я дам, она приведет к тому, что из чрева вашего потекут потоки воды живой». То есть, на самом деле, вот эта живая вода, живая, она бежит, она движется. Это не застойное болото и даже не океан. Они плывут с огромной скоростью по этой воде. Вода живая, она несет, она напитывает людей светом, она животворит. Поток живой воды, несущий их в Царство Божье. Поток живой воды, несущий их в вечную жизнь. Поток вечной жизни, который несет их в эту же самую жизнь. И получается, что все те изменения, которые с ними произошли, из-за того, что они напились этой водой, это образ именно человека, вкусившего благодать. Хочется молчать. Зачем говорить? Люди молчащие производят, в миру, наверное, так и есть. Но люди молчащие в церковь производят впечатление скромных людей, которые не говорят, потому что им нечего сказать. На самом деле люди, которые познали благодать, не говорят потому, что, чтобы не расплескать эту благодать. Не потому, что они боятся ее потерять, а просто не хочется делать никаких резких движений. Чтобы вот ощущать полноту наполненности и не суетиться, не делать каких-то поспешных, резких, необдуманных, и просто торопливых движений. Человек наполнен, как всклень, самой драгоценной жизнью, драгоценной жидкостью, драгоценнейшим теплом и светом. Зачем суетиться, когда я полный? Полный. И вот это вот представление о святых, как наполненных сосудах, как переполненных сосудов, оно, и вот с ними, когда соприкасаешься, видно, насколько они плавны, насколько они тихи, насколько они молчаливы, насколько они не делают, не произносят резких слов. И наоборот, вся наша порывистость, наша поспешность, наша упругость, наша вот торопливая суетливость, она свидетельствует о нашей внутренней пустоте. Мы не чаша, наполненная светом. Мы не сосуд, наполненный жизнью. Мы как механизм, как какой-нибудь там многорукий человек, который хочет много сделать для того, чтобы создать иллюзию жизни. А этому святому не надо создавать эту иллюзию, он уже в этой жизни и живет. Вот эта вода, как дар благодати, очень ценный очень красивый, очень емкий образ, и понятно, что когда они вкусили этой благодати, им уже и есть не хочется. И они, естественно, приобретают такое свойство, что они могут видеть свет. Человек, находящий во тьме, он очень хорошо различает вещи в темноте. Он знает о том, как, например, заработать деньги. Он знает о том, как сделать зло. Он знает о том, как отстоять свое право или еще что-то. А света он не видит. Он не видит ничего светоносного во Христе. Он видит во Христе только проповедника добра. Он ничего не видит светлого в Евхаристии, просто некое утешение страждущим. И во всех словах и делах святых людей или святых книг он ничего светлого не видит. И только когда он сам прикоснется благодати, когда он сам прикоснется этому свету, он начинает видеть свет, он начинает ощущать свет и видит вот тот свет, который струится в Евангелии, тот свет, который струится из слов Христа. Он не просто чтит Христа или верит во Христа, он видит, что каждое слово, сказанное Христом, есть свет. И вкушая это слово, он как бы вкушает свет, который питает, насыщает и животворит его. Дальше они плывут, точнее несутся потоками живой воды и попадают в бесконечный поток лилий. До сих пор никто не понимал, что это за белизна, поэтому было решено спустить шлюпку. Те, кто остался на борту, видели, как разведчики продвигались вправо, в самый центр этой белизны, и слышали голоса, возбужденные, удивленные, разносившиеся над тихой водой. Затем Ринельф измерил глубину, шлюпка пошла на веслах назад, и тогда все увидели, что внутри она белая, и столпились у борта, чтобы узнать новости. «Лилии, Ваше Величество!» — крикнул Ринельф, поднимаясь из-за весел. «Что ты сказал?» — переспросил Каспиан. «Цветущие лилии, Ваше Величество, такие же, как в пруду или в саду у дома. Смотрите!» — воскликнула Люси, сидевшая на корме шлюпки, подняла вверх охапку влажных белых цветов с широкими плоскими листьями. «Какова глубина, Ринельф?» — спросил Дринян. «Забавно, капитан, но достаточно глубоко, 3,5 сажени. Эти цветы не могут быть настоящими, то есть теми, что мы называем лилиями», — сказал Юстас. «Возможно, это были не лилии, но очень похожи на них цветы. А когда после совещания покоритель зари снова оказался в струе течения и стал скользить на восток сквозь озеро лилий или Серебряное море, путешественники использовали оба названия, но закрепилось Серебряное море, началась самая удивительная часть путешествия. Очень скоро открытое море, которое они покинули, стало только тонкой полосой синевы на западном горизонте. Со всех сторон их окружала белизна с легким золотым отливом. Только за кормой, где лилии были раздвинуты кораблем, полоса воды сверкала, как темно-зеленое стекло. И это последнее море было очень похоже на Арктику. И если бы глаза мореплавателей к этому времени стали зоркими, как у орла, солнечное сияние на этой белизне, особенно ранним утром на восходе, было бы невыносимым. И каждый день, благодаря этой белизне, длился дольше обычного. Казалось, лилиям не будет конца. От всех этих миль и лиг цветов исходил аромат, который Люси затруднялась описать. Сладкий, да, но нисколько не усыпляющий, не подавляющий, свежий, буйный запах, который проникал внутрь, давал каждому ощущение небывалой силы. Они с Каспианом признавались друг другу, что больше не могут этого выносить, но в то же время не хотят, чтобы это прекращалось. Вот попадает в такой бесконечный простор лилий, белых прибелых цветов. Вот, и эти цветы, первые, они издают благоухание. И этот запах благоухания, он необыкновенный. Он не просто там вкусный, не просто сладкий, не просто какой-нибудь там, ну, как еще сказать, ароматный, как мы себе это представляем. Ну, как вот мы, например, говорим детям, когда крестимся, говорил им про запах мира. Вот, оно действительно необыкновенно пахнет. Вот, но здесь нечто большее, здесь не просто запах, не сам аромат, не само благоухание. Хотя о том, что запах сопровождает явление Матери Божьей или Бога Христа, или какое-то откровение, или, скажем, какой-нибудь плод, принесенный из того мира, всегда, или присутствие ангела, присутствие святого, или просто какое-то откровение, которому мы свидетелем были, оно всегда во всех житиях сопровождается благоуханием. И мощи наши благоухают, и мы сами, как говорит апостол Павел, готовы быть благоуханием для людей, если они любят Христа, и смрадом, если они его не любят. Благоухание святости, как главный признак благодати. И вот здесь Льюис передает не просто это само по себе благоухание. Для него благоухание это тоже одна из форм, одна из метафор жизни Святаго Духа. Как вода, которую пьешь и сыт, так и благоухание, которое переполняет тебя, и ты силен. Не просто запах, которым радуют твои чувства, а запах, который вдохновляет тебя, запах дает тебе силу, причем силу небывалую. То есть откровение грядущего мира, откровение грядущего царства, это не просто какое-то приятное ощущение или какое-то вожделенное знание, это всегда переполнение силы, это всегда решимость к тому, что велит не Бог. И поэтому благоухание и вдохновение, они как бы одного семантического поля слова. Это то, что вдыхает в тебя Бог для того, чтобы ты выполнил его волю. Вот такой образ. Ну и в конце концов они приплывают на этот самый конец мира. Грести не было необходимости. Течение неуклонно несло шлюпку на восток. Опять никто не спал и опять никто не ел. Всю ночь и весь следующий день суденышко скользило по глади моря на восток, а едва занялся рассвет третьего дня, такой яркий, что ни я, ни вы не могли бы вынести этого сияния даже в темных очках, им явилось чудо. Казалось, между шлюпкой и небом встала стена, зеленовато-серая, дрожащая, мерцающая. Затем вышло солнце. И путешественники в первый раз увидели его сквозь эту стену, которая окрасилась в чудесные радужные цвета. Тут все поняли, что это вовсе не стена, а гигантская волна, бесконечно застывшая, словно водопад. Она была футов 30 в высоту, и течение быстро несло шлюпку к ней. Можно было предположить, что они подумают об опасности, но нет. Да и вряд ли кто-то другой стал бы думать на их месте, потому что теперь видели не только то, что позади волны, но и то, что позади солнца. И все благодаря воде последнего моря, которое сделало их глаза более зоркими. А позади солнца, на востоке, виднелась горная гряда, и горы те были такие высокие, что никто не видел их вершин или забыл, что видел. Никто даже не запомнил, что видел в той стороне небо. А горы, должно быть, действительно находились за пределами мира, потому как на их вершинах полагалось лежать снегу и льду, даже будь они 20 раз ниже, а эти оставались зелеными, поросшими лесами, с водопадами по всей высоте. Вдруг с востока подул бриз, разметал вверх волны в пену, взволновал гладкую воду вокруг шлюпки. Это длилось всего мгновение, но его хватило, чтобы остаться в памяти навсегда. Каждый из них ощутил благоухание и услышал звуки музыки. Эдмунд и Юстас никогда потом не говорили об этом, а Люси только и могла сказать, что у нее едва не разорвалось сердце, но вовсе не потому, что музыка была печальной. Вот это последнее, предпоследнее или последнее, предел они доплыли до этой застывшей волны. Застывшая волна, ну понимаете, да, это не скульптура волны. Это волна, которая постоянно льется и никогда не обрушивается. Это волна, которая движется и не движется одновременно. Льюис, ну вот, кинематографы попытались, на мой взгляд, очень удачно изобразить эту волну. Она живая, это огромный поток воды, но никогда при этом не обрушивающийся ни на кого. Как бы водопад в бытии. И этим Льюис пытается показать, что время кончилось, что наступила бесконечность, где не просто все застыло, а просто все всегда движется, но начала и конца нет. Как это сказать, он не знает, он просто взял некий образ из книги пророка Иезекииля, где престол, на котором восседало некое подобие славы Божьей, он покоился на херувимах, у которых было четыре лица, и херувимы двигались туда, куда смотрело лицо. Бесконечное движение. Бесконечное движение, застывшее и в то же время наполненное бесконечной жизнью. Вот так он изображает волну или водопад, которое бы могло превратиться в нечто невыносимое, потому что мощь движения, оно всегдашнее, постоянное, бесконечное движение, бесконечная жизнь, но именно бесконечное то, что не имеет ни начала, ни конца. Жизнь как таковая, предел этого мира. И вот они стоят перед этим концом мира, репичип сейчас от них уплывет, но вот последнее, что они ощущают в этом движении на восток, это благодать. Благодать, запах и вид горнего мира, который им еще суждено только будет попасть в каких-то будущих эпохах и временах и книгах. Вот. Но этот опыт благодати, опыт, когда на нас обрушивается небо, опыт, когда мы прикасаемся к Богу, когда мы прикасаемся к вечному бытию, вот этот опыт человек не может забыть никогда. В каких бы скорбях и безднах он ни пребывал, какие бы сомнения, страхи и боли его ни мучили, само воспоминание об этом нездешнем бытии, нездешнем радости, совершенно невыносимой радости, оно помогает человеку преодолеть все.